Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, сейчас очень много говорится о классике, и, наверное, современный человек уже не воспринимает это так, как должно. То есть формально мы все знаем, что классические произведения надо слушать, нужно знать, но мне кажется, мы и сами-то думаем, а зачем нам это надо? Все это уже отжившее, старое. Это никогда не вернется.
Да, это в прошлом. Современный день совершенно другой, другие задачи он ставит. Вот, оно... Вот вы на предыдущей передаче задавали мне вопрос о том, что мы все ожидаем «ах». Но прежде всего любой человек мечтает найти единственного неповторимого или единственного неповторимого. Вот. И вот чтобы это «ах» пережить... то есть с первого взгляда, или со второго, или с третьего полюбить и на всю жизнь. Так вот, мы в прошлом говорили о том, в прошлой передаче, что у нас есть несколько таких учителей, которые формируют наше мировоззрение, сквозь призму которого мы воспринимаем и выстраиваем свою собственную судьбу. И вот одним таким учителем мощным является все-таки литература и искусство, и школьная программа, по которой мы обучались. Я не буду говорить о семье, потому что об этом мы говорили в прошлых передачах, а вот о литературе мне бы хотелось остановиться и прокомментировать, ну, с точки зрения социальной психологии, насколько она приемлема, классическая литература, в сегодняшний день в осмыслении наших поступков, нашей судьбы, вот нашей траектории жизненной. И мне бы хотелось остановиться на все-таки на таком классическом произведении, которое мы все изучаем, это входит в обязательную программу, Евгений Онегин Пушкина. Вот я стала сейчас, готовясь к этой передаче, перечитывать и это произведение, и другие. Вот хотелось бы поделиться своими размышлениями со слушателями, получить от них какие-то отзывы, замечания, может быть, поправки. Но это вот плод моих размышлений. Это произведение, которое нам показывает, вот там две линии, Татьяна и Онегин, а вторая линия – это Оленский и Ольга. Но третья линия – это родители Татьяны и Ольги. Вот остановимся на самом интересном, самом волнующем. И я сейчас, когда стала перечитывать, думаю, насколько же Пушкин был прозорлив, насколько он психологически зорко был. И так она звалась Татьяна. Ни красотой сестры своей, ни свежестью румяна не привлекла поначей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная, боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Характеристика Татьяны, когда впервые Онегин увидел ее в доме Лариных. Но это может быть человек закрытый. Может быть, человек называется интроверт, погружен в себя. Потом у нас наша ведь культура русская, она говорит, молчание золото. То есть у человека два уха и один язык, больше слушай и меньше говори. Может быть, Татьяна таковой и была. Молчаливая, задумчивая, такая философски настроенная, размышляющая девочка. Но ведь мы ребенка можем увидеть в толпе детей, какой он. Она ласкаться не умела, к отцу, ни к матери своей. Дитя сама среди детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. То есть девочка была погружена в себя. И мы уже с вами говорили, что ребенок, который недополучил, сейчас неважно по какой причине, порцию любви, внимания, ласки, то есть вот у него этот эмоциональный резервуар не наполнен, не научен быть ласковым, откровенным, доверчивым. И чем заполняет себя этот ребенок, свой внутренний мир? Чем его душа питается? И я вот стала, когда перечитывать, думаю, наш Пушкин предупреждал, какую литературу она читала. Ей рано нравились романы, они и заменяли все. Но вспомним, кто? Когда мы не упивались сказками, когда нам было 8, 10, 12, или романами Майн Рида, или «Три мушкетера», или «Гранатовый браслет», или «Алые паруса Куприна». Там такая любовь описана, там такие чувства красивые, которые в жизни, в общем-то, не можем заметить. И дальше продолжает Пушкин. То есть романы заменяли все. Она влюблялась в обманы. Я подчеркнула это для себя. И Ричардсона, и Руссо. И вот когда я встретилась... Вот есть такой момент, когда проективные методы. То, что у человека в душе, он это проецирует вовне, в произведении. Но если у Достоевского посмотрим, две линии. Одна линия – это убийство Раскольников, когда он продумывал убийство. Вторая линия – это христианская линия братья Карамазовы. Но если посмотреть в биографию нашего знаменитого писателя, то у него, я читаю, просто я сейчас уже не помню, какую литературу, какого исследователя, но у него кто-то есть прапрапрабабушек, не знаю, прапра или там три раза пра нужно сказать. Бабушка подговорила, чтобы убили ее супруга. И вот, видимо, генная память эту информацию несет каким-то образом. А второе, что у него в родословной был юродивый, который уже при жизни его считали святым. Вот его две линии, вот две ветви, взаимоисключающие порой, очень драматично, они в произведении проявлялись. Так вот, в нас, в народе, есть пословица. «Зря и ворона не каркнет. У кого что болит, тот о том и говорит». Так вот, что в душе накоплено, то и писал тот же Руссо. Я слушаю лекцию Василия Ирзабекова, и где он возмущается, когда, говорит, великая французская революция, он говорит, какая великая, вот два светоча, якобы, в кавычках, да, это Вольтер и Жан-Жак Руссо. И он начинает рассказывать об этом известном писателе, известном педагоге, которого мы изучали в свое время, вот труды, учась в университетах. Так вот, Жан-Жак Руссо, у него был плодовитый, у него было много детей, много женщин, но дети воспитывались в приютах. Сам он был воспитатель детей царской семьи. В старости он вышел за безумно глупую женщину молодую, когда была очень глупа, он ее обучал, время показывал по часам и так далее. Она сошлась с конюхом Николасом, и в один из вечеров, когда Жан-Жак Руссо сидел у камина в кресле, тот его ударил щипцами от камина и убил. Вот такая кончина. Пословица говорит, каждый стареет и умирает так, как он жил. А нам говорят, ну, а человек, который с такой психологией, какие же может, а Пушкин пишет, она влюблялась в обманы тех произведений, которые писал Ричардсон и Руссо. И далее вспомним, когда Наташа Ростова, «Сонечка, как ты можешь спать? Ты посмотри, какая ночь!» и так далее. Вот Соня была немножко другая. И нам Наташа, вот по складу, мы когда были такие романтические, восторженные девочки, нам Наташа была ближе. И приведем сейчас мостик небольшой к Татьяне Лариной. Она была предоставлена самой себе, природе, своим воображением. И что же там происходило? Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала? И три точки здесь очень важно у Пушкина. Кого-нибудь. И дождалась. Открылись очи, она сказала, это он. Как я часто в жизни наблюдаю девочек, которые у них такая оголенная, вот знаете, как 380 вольт, потребность иметь семью, детей. Девочки, которые, может быть, воспитаны были на красивой литературе, романтической, страстной, любовной. И вот кто на горизонте появится, тот и становится ее супругом. И вот здесь у Пушкина три точки. Душа ждала кого-нибудь. Тогда получается, я размышляю, вот Ленский, чистый, романтический, юный, 18 лет. Поэт 18 лет и философ. Но почему Татьяна не потянулась к нему, а именно Онегина выбрала? А если мы читаем опять это произведение Евгения Онегина, там описывается главный герой Евгений Комильфо. То есть молодой человек, который владеет хорошо манерами поведения, знает, что сказать и как сказать. На светском балу там определенный был жесткий этикет. Умел мазурку танцевать. Немножечко коснуться и сложить им эпиграммы какие-то, стихотворения там, строчку стихов. Вот. Но когда мы читаем, это такая утомленная душа была впечатлениями. Уставший старичок с хорошими манерами, этикетом и так далее. Почему она потянулась именно к нему? А вот есть такая теория персонализации в социальной психологии, Артур Владимирович Петровский, автор, что ведь мы с вами присваиваем чей-то опыт. Допустим, все мы картошку жарим по-разному, и пельмени мы стряпаем тоже по-разному. У кого-то мама делает там с какой-то одной добавочкой, у другой мама другой. То есть как наши мамы делали, так и мы повторяем вот их опыт. Смотрим на мир глазами наших родителей, других значимых людей. Это не значит, что у нас нет собственного «я», но мы присвоили, присоединили, усвоили чем-то, чей-то опыт и сделали его своим. Так вот, Татьяна, когда читала эти произведения, почему я нашла там ответ, почему она к Евгению Онегину так потянулась? Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман. Пушкин везде подчеркивает обман, яд и так далее. Но мы это раньше нет. Мы это пропускали, да нам некогда было об этом думать, да и, в общем-то, и учителя нас на это не обращали внимания. И далее. Все для мечтательницы нежной, в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Все аккумулировалось в Евгении, вот какой-то собирательный образ, какой должен быть. И вдруг Евгений Онегин появился, и он как раз отвечает этому образу, идентичен. Вот у Жванецкого есть такая фраза, может быть, на сегодняшний момент, сейчас в этой передаче, звучит несколько грубовато, несколько пошловато, но она очень реалистична. Он так напряженно думал о колбасе, что вокруг него собрались собаки. Девочка так напряженно думает, хочет выйти замуж. Она жаждет себя отдать, но у нее не хватает еще мудрости, зоркости, прозорливости, практичного ума. У нее только желание быть любимой, отдать себя. И как часто бывает, человек, который подходит, который, с кем она связывает судьбу, оказывается, совсем ей не подходит. Так вот, в социальной психологии есть такой социометрия-тест, исследование, когда группе людей задают вопрос, с кем бы ты хотел сидеть за одним столом, там за партой в школе и так далее, и изучается симпатия, взаимное тяготение. Но есть такой в социоигровой педагогике тоже приемы, когда все участники, ну там группа, закрывают глаза и так тихонечко бродят по комнате. А потом каждый останавливается на том месте, где ему комфортно, не глядя, кто рядом стоит. И вот мы когда такое занятие провели, говорю, теперь, ребятки, студентам говорю, откройте глаза. Кто вам ближе всех психофизиологически? С кем вам комфортно? Они с удивлением открывают глаза, что совершенно стоит не рядом не подруга, может быть, а совсем другой человек. Так вот, и вы замечаете, рыбак рыбака чует издалека. Какие-то определенные, я не знаю, как назвать, в этом деле физики я профан, честно скажу, я тундра. Но какие-то флюиды или волны один излучает, а другой индуцирует. Вот есть такая песня, помните? «Я гитару настрою на лирический лад, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется, призывно звеня, красотою наполнит тебя и меня». И так далее. Вот волна от одного человека идет, как от гитары, и другой откликается, который на этой волне находится. Когда Татьяна читала, у нее складывался образ на французских мечтательных, обманчивых романах, что настоящий человек камильфо, который надменен несколько над толпой, свысока смотрит, умеет держать себя, хладнокровен. Но не только хладнокровен, у него и сердечко-то хладное. И вот Татьяна потянулась к такому. И слава Богу, что иногда у Евгения Онегина просыпались какие-то благородные чувства. Я почему говорю «какие-то»? Потому что он хладнокровно убил своего друга, с которым раньше беседовал о философии, о поэзии, юного 18-летнего, спровоцировал на эту дуэль. У него было дурное настроение, он решил немножечко пофлиртовать с Ольгой, пригласив ее на танцы. Ленский увидел это и воспылал ревностью, бросил вызов. Я там читаю, что, получив вызов, Онегин был немножко недоволен собой, но он его принял, потому что свет обязывал. Я потом дальше читаю, вот там нужно было пять шагов сделать, и он опередил, прищурив левый глаз, Ленский, а Онегин его опередил. И хладный труп лежал и положили потом уже на сани, как хладнокровно убил друга из-за ерунды, из-за пустяка и так далее, хотя немножко совесть его царапала. То есть, и мы когда читаем вот его портрет, Татьяна ведь ждала, она написала письмо в те времена, это ж стыдобушка считалась, как эта девушка открывает свои размышления юноше, будущему жениху там и так далее, это не было принято. Вот. «Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью, ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою». «Погибнешь, милая», пишет Пушкин, и дальше. «Везде-везде перед тобой твой искуситель роковой». Искус. А кто у нас искуситель? Дьявол. И когда мы читаем Евгения Онегина произведение «Сон Татьяны», я думаю, что за бред такой? Зачем этот «Сон Татьяны»? Тут нам вообще непонятно, потому что мы в религиозном плане мы ничего не знали. мы не могли духовно осмыслить. А ведь коли чем Татьяна была наполнена, а ведь сны — это ведь тоже, с одной стороны, калейдоскоп наших переживаний, тех стремлений и, часто бывает, вторжение деструктивного мира. И она видит торжество вакханалии этой нечисти, которую возглавляет Евгений Онегин, очами сверкает и командует. Вот мы это не прокомментировали, сон. Мы не читали, как, честно скажу, какая-то ерунда, какой-то бред. Такой красивый был роман, такая любовная линия была чудесная, захватывающая наше воображение. И вдруг этот сон. И вот мы его проходили где-то там, да, но вот так подробно изучить, а почему он вдруг в контекст вот этого произведения Пушкина включает? А он везде предупреждает. Тиран, искусите, пьет яд. Она все отравливается этим. Потом уже сон ей был послан. И все равно это не поняла она, что она отдает в руки тирана себя. Но спасибо, что Евгений Онегин, когда отповедь ей дает, он описывает, какой бы он на самом деле был, если бы они поженились. И он описывает, сейчас немножко я это найду, перед тем, как я буду искать, чтобы не задерживать внимание слушателей наших, мне бы хотелось еще на одной сцене остановиться. Там, где Татьяна не знает, она же в семье своей родной оказалась девочкой-то чужой. Она ласкаться к отцу-то и матери не могла подойти с советом. «Мама, у меня вот такие-то проблемы сейчас». К своей нянюшке неграмотной. «Ах, не-не-не, я тоскую. Я плакать и рыдать готова». «Дитя мое, ты нездорова», — отвечает нянюшка. «Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь, попроси?» «Да, я кораплю святой водою». Мы когда мы крепим святой водой жилище дитя, которое плачет себя? Да чтобы нечисть от нас отлетела, не искушала на нас. Ты все горишь. «Я не больна. Я, знаешь, няня влюблена». «Дитя мое, Господь с тобою». И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. Вот бабушка-то поняла, что девица-то находится в плену темных сил. Искушение. Она, может быть, не читала всех произведений, которые нам пишут святые отцы. Вот сейчас у меня книга есть, которая о борьбе со страстями, «Душевный лекарь», где воедино сведены высказывания наших духоносных отцов разных времен и эпох. Итак, преподобный Иоанн Лествичник, что он пишет? «Прилог есть простое слово или образ какого-нибудь предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце». Ну, с кем это не бывает у нас, когда мы о чем-то вспомнили и так далее. А вот дальше. А сочетание вот с этим образом, есть собеседование с явившимся образом, по страсти или бесстрастно? Вот мы можем вспомнить, когда у нас бывает, вот уже горюшко ушло, оно затихло, мы просто констатируем, что в таком-то году там папа умер, там мама умерла, там или еще что-то было, еще какое-то событие, но уже не больно. Утихли страсти. Так вот, это сочетание, оно может быть и страстным, или бесстрастным. А вот сосложение же есть согласие души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением. И вот Татьяна бродила по лесам с опасными книгами, постоянно образ вызывал Евгений Онегин, мечтательность и так далее. А вот о мечтательности, как хорошо было сказано о святителе Игнатия Брянчанинова. Вот он что пишет. «Есть действие от крови, кажущееся для неопытных действием благим, духовным, а оно не благое и не духовное. Оно из падшего естества нашего и познается потому, что порывисто, горячо нарушает мир себе и ближних. Ах, не-не-не, я тоскую. Дитя мое, ты нездорова. Бабушка, ты это заметила? Действие духовное рождается из мира, рождает мир. Святая истина извещается сердцу тишиною, спокойствием, ясностью, миром, расположением к покаянию, к углублению в себя, к безнадёжи на себя, к утешительной надежде на Бога. А вот ложь, это хочу выделить, хотя и облеклась в личину добра, познается по производимому ею смущению, мраку, неопределенности, переменчивости, развлечению мечтательности». И Танюша наша, дивная Танюша, с которой слезы лил Пушкин, она была мечтательна, она же одна сидела у окна, и мечтала. А нам еще говорили, мечтать надо, мечтать, детям орлиного племени, как нас призывали к этому. И кто из нас не мечтал, потому что мечтательность придает определенную окраску, когда мы еще ничего не умеем, нам всего совсем-совсем мало, ну, и времени, и опыта у нас недостаточно, что о себе говорил Евгений Онегин. Но обмануть он не хотел доверчивость души невинной, когда он получил письмо. И даже, быть может, чувственный пыл старины им на минуту овладел, но порядочность взяла верх. Доверчивость души невинной он обмануть не захотел. И дальше что он пишет Татьяне? Татьяне говорит: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда бы не быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной принялся я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал. Я верно вас одну избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив. И здесь удивительные три точки. Сколько б мог? Чего тебе еще надобно? А что-то еще, видимо, надо, какое-то острое впечатление. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасно ваше совершенство, их вовсе не достоин я». И дальше, что, чтобы она вышла замуж, когда за него он нарисовал картину ее безотрадного семейной жизни, что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна. И дальше он ее предупреждает, как старший уже, опытный, обжегшийся на многих вещах и изменяющий и в дружбе, и в любви, и так далее. «Так, видно, небом суждено, полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет». И он ей дал такой ей урок чудесный, что когда встретил ее замужней уже дамой, пред ней все расступались, и вдруг он почувствовал, что ему необходим этот красный перчик, адреналин, острое ощущение. Он стал бессовестно волочиться за ней, изводил ее письмами. Первое письмо послал, молчание, второе, третье. И дальше встречается с ней. Уже ли та самая Татьяна, как она себя ведет? И даже бровью не повела, никакого волнения не показала. Он же искал «учитесь властвовать собою». А у ней была такая установка на материнство, на семейную жизнь. «Была бы верная супруга и добродетельная мать», — пишет она, — «что может еще женщина, девушка дать приданное своему избраннику? Якорь верности. Чтобы не было, тебе буду всегда верной». И коль не была такая установка на семейную жизнь, быть верной супругой и добродетельной матерью, то она в конце говорит: «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду веки ему верна».
Вот я хотела спросить, откуда появился у мечтательницы, читательницы романов, вот этот вот жесткий стержень? Неужели это урок Онегина только?
А рядом-то ее кто окружали ведь? Деревенские люди, она же это видела. Просто у Пушкина это проходит в контексте где-то. Семейная жизнь родителей, когда папа ублажал капризы маму, но любя маму. Понимаете, вот жизнь это, учебник у нее был перед глазами. Это может быть где-то, я говорю, родовая память наша, понимаете, голос предков как надо. Вот, она, будучи уже зрелой девушкой, невестой на выдне стала читать, а может быть, она воспиталась на сказках нянюшки, на колыбельных. Это то, что самая первая глубинная память, какая она, какая должна быть девушка, русская девушка, россиянка. Вот. Поэтому, а когда говорит: «Я вас люблю, к чему лукавить», видимо, еще страсть, а это не любовь, у нее не угасла. И она вот эту вот страстишку, вот к этому Евгению Негу страсть, это вот, она восприняла за любовь. Или хотелось ей еще воспринять. Но она выполнила тот обет, который давала давным-давно, когда была совсем еще юной девочкой. И удивительная строчка есть у нашего великого поэта. «Крещенским холодом объята». Когда встречает, уже добивается свидания, пишет письма и приходит и встречает Татьяну, молча сидят. «Крещенским холодом объята». Она не мумия, нет. Она очистилась. Как мы, когда на свое крещение, мы окунаемся в воду, когда крещенский праздник у нас, или когда мы крестимся, вода смывает все грехи. Поэтому крещенским холодом объята, очистившись. И в то же месте дистанция, я уже мужняя жена. И она ему пишет в письме, что новая интрига, чтобы он имел славу, сомнительную славу в светском обществе, что замужнюю женщину он сейчас хочет искусить. Сейчас у меня с собой просто нет, чтобы цитировать, и не хочу задерживать внимание наших слушателей. Но вторая дивная проходила линия. Ленский и Онегин. Там всего немножечко посвящено было этим героям у Пушкина. Основное внимание уделил Татьяне и Онегину. Но даже в этих маленьких строчках показана истинная глубина отношения у Ленского к Ольге. И что ж, любовью упоенный, в смятении нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной, развитым локоном играть или край одежды целовать. Смятением нежного стыда. И дальше пишет, как они ночью сидят и беседуют, не могут наговориться. Но было нежный стыд, была дистанция, была деликатность в этом общении. Он иногда читает Оле нравоучительный роман. А между тем 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасны для сердца дев, он пропускает, покраснев. Ну, вы понимаете, это же отношение Адама и Евы. Когда Господь сказал, ты руководи Евой-то, она ж тебе в помощь дана. Она еще несовершенна, она еще и глупенькая, она еще многого не знает. А Адам стал увлекся заданием, которое ему Господь сказал все поименовывать. И Ева на какое-то время оказалась без руководства супруга. И здесь Ленский ведет, руководит, охраняет Олю, понимая Ольгу, понимающую ее молодость, неопытность, и сам, будучи целомудренный, и чувствует, вот у него индикатор, что можно сказать сейчас юной девушке, а что пропустить, но покраснев. И дальше. Вот когда вызвал Ленский Онегина на дуэль, вот там пишет, и по делам в разборе строгом, но тайный суд себе призвав, он обвинял себя во многом, Евгений Онегин. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так пошутил вечер небрежно. То есть любовь какая была у них, робкая, нежная. А мы почему-то, когда изучали, мы это не обратили внимания. Но это настоящая первая любовь. Робкая, романтическая, со вздохами. Я помню, молодой человек один писал, что когда он был еще, учился в среднем звене в школе или в старших классах, такой самый такой и чудесный образ, возраст у нас, и такой опасный. Не знаешь, что сказать, не впопад, краснеешь, каждое слово ловишь там. Вот. И пишет, что я когда общался с девушкой или с девушками, или с девушкой, которая нравилась мне, я подбирал слово. Вот как по тонкому льду, чтобы не оцарапать ее душу какой-то грубостью или каким-то взглядом. Со временем я стал более опытный в жизни, приобрел опыт, уверенность, но я потерял ту тонкую звучащую ноту, которая делает наше общение удивительным. Самая великая роскошь, роскошь общения, говорил Экзюпери. Вот это вот. Как бы не оцарапать словом каким-то, грубостью. Так вот, мы когда проходили это произведение, мы обратили внимание прежде всего на это, что Татьяна полюбила Онегина, он от такой секунды отказался. Нет, она обманываться была рада. Просто не подозревала, это ее воспитали, литература, которая... Ну, не руководили ее чтением, никто не руководил из взрослых.
Федоровна, а у Пушкина с Онегином есть что-то общее?
Есть. На первых порах. Мы обычно Пушкина воспринимаем через 100 известных, там, список его женщин и так далее. И когда... Это вообще удивительная тема в разговоре у нас возникает сейчас. Пушкин при всем том, что в молодые годы он ловеласничал и так далее, и он-то не скрывает, и в его произведениях мы это читаем. Но когда он не единожды просил руки Натали, и матери Натальи Ивановне Гончарова писал послание, у меня перед собой нет, я цитировать не могу, просто по памяти буду рассказывать. И он пишет, что Натали настолько хороша, что я не смогу обеспечить ей вот то окружение, материальное благо, и в свете, что она заслуживает. Мысль о том, что она будет увлечена, в свете ей будет увлекаться, она может быть по неопытности, молодости, по красоте, может быть увлечена, что и было, когда она откликнулась на призывы Дантеса. Он пишет, мысль о том, что я могу ее оставить блестящей молодой вдовой, для меня ужасна. И потом дальше. И когда известно, что когда поехал на восстание декабристов из Михайловского, что выбежал неожиданно заяц. А Пушкин все-таки он верил в приметы, суеверный был. Ну, например, всем известно, что когда они с Натальей венчались в Москве, то покатилось его обручальное кольцо, и он наклонился, чтобы поднять. В это время свеча потухла. Он в этом поднялся бледный, в этом увидел предзнаменование. Далее, когда они собирались с Натальей в один из балов, стояли около трюмо, и он говорит: «Наталья, я вижу рядом с тобой военного». Но это не Дантес. Вот. А так как есть точка зрения, что Пушкин входил в масонскую ложу, а кто не входил в те времена, и не участвовал, потом выйдя из этого, то это было все-таки ответный удар тому, кто ушел из масонской ложи, ему. И если вы читаете произведения «Вокруг Пушкина» и «После смерти Пушкина», Дементьева и Ободовская, когда были найдены материалы, литературные материалы, письма сестер Гончарновых, переписка, там встает образ Натали совершенно не светской красавицы, которую нам пытались подсказать, что та дурнушка такая некая была, которая увлекалась, внесла смуту в сердце и душу поэта, вот, и являлась причиной его гибели ранее. Нет, не это была причина. Потому что Пушкин писал о том, что был, для него внутренний мир семейный, был, это его очень был дорог ему. И он в одном из писем, что кто-то заглядывает в мою постель, в мою спальню, для меня эта мысль ужасна. И когда Гетем и Данте стал волочиться одновременно за Екатериной, одна из сестер Натальи Гончаровой, а у них тетушка была, фрейлина Загряжская, то мы читаем в этой книге «Вокруг Пушкина» и «После смерти Пушкина», когда Наталья Загряжская, тетка, она пишет: «Ну, слава богу, повенчали Екатерину, и концы в воду». Венчание происходило в Исаакиевском соборе. Пушкин не присутствовал. Началась как раз травля его. Вот. И он произвел впечатление затравленного зверя. И дочь знаменитого историка Карамзина в одном из своих писем, об этом говорил Ираклий Андроников, у него тагильская находка есть, он пишет: Александрин, то есть третья сестра Натальи Гончаровой или Пушкиной, которые все они жили на Мойке 48, все три сестры, вот. Она всячески развлекала Пушкина, а дочь известного историка, я сейчас не помню, Екатерина или Софья она была, могу просто перепутать. Она говорит: Александрин налево и направо, Александрин кокетничает с Пушкиным. Нет, она просто пыталась его от тягостных дум отвести, потому что она знала, какое письмо накануне он получил. Такое же письмо ей дал, вручил курьер, когда Александра гуляла с детьми на зимняя прогулка была, поднималась на крыльцо, там стоял курьер, и он подал ей письмо, чтобы она передала Александру. Когда она пришла в кабинет, то у него такое же письмо было. Письмо грязное, пасквильное очень. Это его торжественно принимали в орден рогоносцев, намекая, что якобы Николай I оказывал ему субсидии денежные за определенные услуги его супруги. И он сказал: только Наталья не должна знать, чтобы Ната ничего не знала. И она не знала этого. И когда он понял, что это был уже брошен камень в адрес самодержца нашего, что чернится наш государь, вот тогда он принял вызов и поехал защищать не только честь своей семьи, а честь государя, русского царя. А вот тогда Дантес и Гекин, что называется, затрепетали. Они уже испугались, что это может быть их заговор, их тайная интрига может быть раскрыта. Поэтому Пушкин поступил по-христиански. Да, грешил вначале много. А потом, умирая, говорил: «Бедная, сколько во мне нелюдском ей придется еще перетерпеть». И когда он умер, то воспоминания и дали, и всех остальных, кто рядом были: «Пушкин, Пушкин!» — кричала она. «Как это по-русски? Как женщины русские нас, мужей, называют по фамилии, не потому что они не знают, как его зовут, а потому что он хозяин, господин. Ой, мой-то Иванов! Вот не любит он макароны эти. А мой-то!» И по фамилии, понимаете, по-русски, что принято на Руси были, мужа считать господином. И по фамилии иногда говорить, а не по имени. Или скромно едине там чему-нибудь, Ванюшка назвать его. Вот. Поэтому Пушкин, да, он был правдив. Он не скрывал, каков он, когда просил руки Натали. Он ее благословил год носить траур и выйти за достойного человека. Она 6 лет искала себе не только супруга, но и достойного отчима для своих 4 деточек. болела туберкулезом, начала курить, не было денег. В Михайловском даже не было на свечей денег, чтобы свечи купить. Там болтались эти вот окна не закрыты, холодно. И кто поехал туда сразу? Вяземский поехал, Андрюша. Друг Пушкина. Натали отвергла его домогательство. Как нехорошо поступил. Сейчас я не помню, где это читала, или у Тыняна, или сейчас уже, извините, я просто кот вызвала. Вот. И это была трагедия, конечно. Очень, очень тонко разыграна людьми зла. И когда приезжаешь на мойку 48 и видишь, это не раскупленные книги, а Натали пишет своему брату в Ярополец, у которого была, он был распорядитель полотняной фабрики, которая выпускала полотно известное, под этой тканью ходили Петровский еще флот наш, и выпускала бумагу. Бумага была нужна Пушкину. И Натали писала: «Я у тебя прошу деньги для Саши, но его ничем не ты должен, он ничего не должен знать, потому что он должен творить». Она понимала всю ответственность, весь груз бытовых проблем, которые лежали на плечах этого удивительного человека. И когда у него книги не продавались, вы приедете на мойку 48, вы увидите, вся стена заставлена, книжные стеллажи заставлены нераспроданными книгами. И вот тогда Пушкин написал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Он отдал должность себе, заглядывая вперед. И действительно, так и случилось. Поэтому он был честен. Он был грешен, да, и он так не скрывал, но он был честен. И в данном случае что-то есть у Онегина. Когда Таня чистой душой открыла душу, он, ну, не мог он ее обмануть. Хотя в другой бы ситуации, он, может быть, в другой какой-то бы ветреной девице, он поступил бы по-другому. Он ее вразумил. Но так как у него столько, вот нигде не написано, чтобы он был верующий, чтобы он хоть раз покаялся или где-то, понимаете, душа вот как этой пылью наполнялась, а потом вот все уж ему надоело. Хандра постоянно его им овладевала. И вдруг Натали в малиновом берете, и важно шедший генерал. Кто это, Татьяна? Ужель та самая Татьяна? Восклицает он. И вот захотелось ему вот немножко оживить свою вот эту вот такую скучную жизнь новым романом, новой интрижкой любовной. И как хорошо, что Татьяна это отвергла. Осталась верна своему слову, своему мировоззрению.
Мы продолжим по понедельникам, как обычно, далее наш цикл. И ждем ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, может быть, ваших комментариев. Мы перешлем их Наталье Федоровне на электронный адрес radiovopros@list.ru. Спаси всех Господь.
Всего доброго всем.